Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 26 сентября по 1 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 сентября по 1 октября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, многие из вас, большинство, знают эту передачу, он идет по вторник в это время. Это передача о семье и о всех тех житейских вопросах, слов, проблемы как-то вот такое американизированное, мы не говорим, которые связаны с созданием семьи, воспитанием детей, ну, сохранением, потому что сейчас мы каждый раз напоминаем из трех браков, настоящих браков, ну, как мы считаем, два развода. Это уже несколько лет. Надо сказать, 5 лет тому назад было 50 провинций и около 70-65 в столицах. Вот теперь все увеличивается. Поэтому мы продолжаем говорить о семье. И что о семье? В смысле, не о вот... Были передачи раньше когда-то о знакомстве, сватовстве там историческом, выборе невесты, вот, конфликтах. Мы сейчас говорим о семье, и не просто о семье, а, ну, мужчина-то у нас глава, как бы мы знаем, православные люди. Ну, и вообще это понятно. Да, должен все-таки служить, и содержать, и гвоздь вбить, и детей растить по-настоящему. Но вдохновляет его на это женщина. Не грызет, Вот, как у нас принято, потому что мужчина ничего не делает, сидит на диване, она ходит в халате, он пьет пиво, смотрит футбол, он не служит ни Богу, ни Отечеству, а так сказать, она, ну что, остается, все время занимается грызней. Круг замыкается, вот вам статистика, 2 из 3. Пришел домой, там ты сидишь, это вот как песня Высоцкого. Вы уже поняли, что сегодняшняя передача, вот мы часто говорим, и каждый раз повторяем это на всякий случай, потому что Радонеж не имеет возрастных ограничений. Наша передача «Любовь и верность» имеет. Сегодня она, может быть, совсем иметь ограничения, потому что у нас в студии к нам приехала вот православный публицист Александра Гриппа. Здрасте, Александра.
Здравствуйте.
Да. Она вот автор, соавтор книги «Счастье быть женщиной». А второй соавтор просто, вот сейчас на операции находится, придет позже, но от этого передача-то у нас никак не пострадает. Анна Мустафина, она врач и врач-гинеколог, и вы понимаете, что слушать надо только от возраста женихов и невест нашу передачу. Сегодня будут разные проблемы. Они будут связаны, конечно же, и с современными веяниями, как вы понимаете, со всей этой трансгендерной революцией, если так можно назвать, но это мое выражение, были у нас постбуржуазные революции в 60-е годы, в том числе и сексуальная, которая нас интересует больше, потом все эти странные, минимум странные, на уровне международных организаций постановления, там ВОЗа, скажем, вот сейчас МКБ-11, мы подписали, где сказано, что вообще-то желание сменить пол – это норма. Между тем, Дума приняла закон в июле, это хорошо и даже отлично, запрещающий менять пол. Но на самом деле все вузовские установки уже таковы, что все менять можно, а гомосексуализм – это 91-й год, это норма. Вот уже, ну, вы об этом, братья и сестры, многие слышали, конечно, что я буду все про это рассказывать. Мы сегодня последние передачи посвящаем женщинам именно. Это очень важно. Вот, на самом деле, если начинать и кончать наш разговор с семьей, то надо, конечно, говорить о мамах и бабушках. Поэтому вот книга, которую написала Александра и Анна, которая к нам чуть-чуть позже присоединится, «Счастье быть женщиной», очень на самом деле важна. Вот почему наша передача сейчас идет. Ну, через неделю, на самом деле, у нас «Вера, Надежда, Любовь» и «Мать их Софья». Не все знают, что это и есть условно женский праздник был на Руси. Сейчас пытаются наши благочестивые люди из разных общественных организаций церковных, сделать таким днем День жен мироносец. Ну, есть другие предложения, но на самом деле исторически этого не было. Вот бабий праздник, уж извините меня, Александра, на простом русском языке, это как раз вот около веры, вот это то самое бабе лето, вот видите, жарко, как у нас уже сентябрь, это вот на самом деле вера, надежда и любовь, это бабе праздники, поэтому мы решили, ну, как-то, ну, не совсем сейчас вера и надежда, но все равно, вот, приурочить. Ну, и книгу написали замечательные наши две публицистки, вот, поэтому будем говорить мы сегодня о женщинах. Скажу только еще одно, почему вопрос такой? Счастье быть несчастье, но существует на самом деле, вы понимаете. Вот раньше, когда я был маленький при советской власти, девочки, в общем, признавались в том, что хотели бы быть мальчиками. Вот этот вопрос есть и в психологии, вот, в основном не в нашей, я не знаю, какая и наша, но в психоанализе, да. Вот, о комплексе определенном, вот, теперь у нас все наоборот, мужчины переделываются в женщин почему-то, вот в такую пору мы живем. Скажу только последнее, мы об этом будем говорить подробно, и не я, а наши авторы, вот, что, вот почему этот вопрос стоит-то, потому что существует, как вы знаете, феминизм и радикальный феминизм. Чтобы было известно. Радикальный феминизм – это то, что мы наблюдаем, когда женщины, ну, например, воюют, или когда вот они там поднимают тяжести и ходят на плоских каблуках. Но это не радикальный, это просто феминизм. Вот это вот хождение в туфельках таких без каблуков, в юбке по колено, с наколками – это все снижает, конечно, так сказать, вообще-то отношения между полами. Это программа, которой следуют наши женщины. Программа вражеская, враг у нас один, рода человеческого. Это распространяется на весь, собственно, сейчас мир. Они берут пример. Но До революции наши женщины, русские, в целом, не испытывали никаких комплексов. В том-то все и дело. У нас не было никаких суфражисток, это начальные феминистки. У нас при советской власти, ну, там просто отменили всякую разницу и перегнули палку абсолютно, когда женщины работали на заводе, тоже не испытывали никакого желания эмансипироваться, а хотелось бы домой, наоборот. У нас не было этой проблемы до теперешних 20 лет. А за границей была. Потому что есть такие вот люди, которые смотрят где-то в интернете, которые рассказывают о том, о неграмотной России, о каких-то лапотных этих. У нас первое в мире до революции высшее женское образование. У нас самая большая грамотность. Она везде была не стопроцентная, надо все-таки сравнивать. И у нас женщина была субъектом публичного права. А в Англии нет. Что это значит, вы знаете? А она ничего без мужчины продать не могла и купить. У нас такой вопрос вообще не стоял. Ну вот о современных женщинах все-таки я как-то заговорился, поскольку мы ждем еще вот и Анну, врача-гинеколога, так чтобы вы понимали, почему передача взрослая еще раз. Ну вот Александра.
Да. Валентин, спасибо большое. Вот вы сейчас затронули тему,
да. Что... Вот по этим всем, да.
Да, советская женщина, российская женщина, русская женщина никогда ничего не нуждалась. Ей не нужно было ничего доказывать, и у меня просто вот совершенно случайно вот всплыл в памяти такой эпизод. Я много писала для онлайн-издания «Радонеж» о жизни за границей, о воспитании детей, о семьях, об отношениях между полами. И у меня был такой забавный случай. Я хотела написать статью об американских феминистках и разговорилась с одной. И вот говорю, у меня бабушка была очень сильный акушер, очень уважаемый человек, и слушатели начинают смеяться. Я думаю, может быть, я оговорилась или там ошиблась в чем-то. Они говорят, а сколько лет вам, сколько лет вашей бабушке? А потом, когда узнали, что я из России, они говорят, о, все понятно, у вас нет проблем ни с феминизмом, ни с женскими правами. Вот это действительно справедливо. И если вы позволите, можно вот я немного о женском счастье,
конечно,
вот о написании книги.
Книга-то у вас «Счастье быть женщиной». Представляете, знаете, что говорите? Вот, «Счастье быть женщиной». Некоторые как-то сомневаются. А вот, так сказать, Александр Грибс не сомневается,
да.
Православный публицист
вы знаете,
и женщина.
Да. Вы знаете, у нас вообще удивительная история с написанием книги. Если вы позволите, я немножко расскажу.
Да-да.
Я для православного издания искала врача-гинеколога, хотела подготовить большую статью проблемную против абортов. Угу. И хотела именно найти врача, чтобы врач с медицинских позиций рассказал о вреде аборта. Не только медицинском, но и о душевном состоянии женщины, о постабортной депрессии. И я на просторах интернета нашла общество, общество врачей против абортов, врачи за жизнь, и познакомилась с Анной Мустафиной. Мне понравилась ее фраза. Ведь никто не сомневается, что студент, дошкольник, пенсионер – это просто возрастные стадии человека. Поэтому точно так же эмбрион, тутовая ягодка, ребенок – это тоже человек. Мы познакомились с Анной, стали готовить материалы, и вот так сначала раз в год, раз в полгода. А потом у нас как-то вот нарастили такие обороты, и как-то вот коллективным разумом говорим, а давайте составим книгу, напишем книгу. Мы даже еще названия не знали, и решили в эту книгу поместить все этапы женского развития, начиная от внутриутробного и заканчивая августовской порой. Бабьим летом, все такое. Каждая глава у нас, соответственно, имеет отношение к определенному развитию. Вот первая глава, из чего только сделаны девочки, из чего только сделаны мальчики, это и внутриутробное, и дошкольное, и школьное. И вот вы как раз сейчас, Валентин, говорили, а я хочу быть мальчиком, а я не хочу быть мальчиком, хочу быть девочкой. Мы по-медицински рассмотрели с Анной, что еще находясь в утробе матери. С 5 недель ребенок начинает формироваться под действием половых гормонов. Здравствуйте, Анна.
Вот пришла к нам Анна. Давайте подвинемся немножечко. У нас все, живой эфир. Книжку принесла «Счастье быть женщиной». Вот видите, какая обложка-то у нас. Вот, видно всех. Втроем тут не очень. Вот, принесли, да. Анна опоздала, потому что там, я уже сказал, она была на ответственной операции. Вот, поэтому срочно прибыла к нам на машине, почти на скорой помощи. Вот видите, какой интересный человек. Ну вот вы все нам рассказываете, да, вот, о себе. Так, Александр, давайте.
Вот, и мы рассматриваем, да, разные варианты. Ребенок рождается, и уже где-то он, когда еще не осознает себя мальчиком или девочкой, он, даже мы вот с Анной, помните, брали пример, когда ребенку 1.5 лет, мальчику, дают машинку. Он начинает изображать звук тормозов, шум двигателя. Ту же самую машинку дают 1.5-годовалой девочке. Она берет, красиво сажает туда зайчика или куколку и везет его или ее в магазин или в поликлинику. То есть машинка одна, а действия совершенно разные. Я встречала в жизни, и я люблю разные наблюдения делать, записывать. Вот, может, наверное, поэтому у нас с Анной книгой получилось. Я знаю девочку, как в Америке говорят, том гёрл, хулиганка, в общем, очень шебутная, шустрая. Вот. Ей на день рождения принесли гору подарков. Она быстренько подошла, все рассмотрела, вот так вот куколок, домики для куколок вот так собрала и ушла к себе в детскую комнату. А на коврике осталась не распечатанная, она даже не трогала и даже ради любопытства не посмотрела машинка. Вот, то есть девочка такая активная, шумная, а машинками не заинтересовалась. Да, есть, я знаю женщину военную, у нее есть звание, но ей это не помешало создать хорошую дружную семью, родить детей. Она сейчас занимается внуками, ходит с ними в музыкальную школу. Да, она их там в дисциплине держит, они маршируют по квартире, но она бабушка. Пора, и у нее никаких мыслей, там, сомнений нет. Мне эта тема кажется очень важной. Я понимаю, могут сказать, они там, мы здесь, и какое нам дело, что там происходит.
Там это где? В Америке?
В Америке, да. Через океан. Но, мне кажется, такие вещи очень заразные. Мы смотрим фильмы, наши дети смотрят фильмы, читаем книги. И как бы исподволь, иногда хороший писатель, там, качественная литература, а у него положительные герои, и среди них обязательно вот какой-нибудь человек с нетрадиционной ориентации.
Продвигается.
Да, и вот как бы подсознание, да.
Окно Авертона, говорят, да.
Да, да, да. Да. Продвигается это, расскажите, как оно продвигается. Мы часто об этом говорим.
Мы же все знаем, что последние 5 лет ни одного фильма не вышло, где бы не было положительного героя с, как вы сказали, ориентацией.
Нестандартный, которая... да. Я предупредил, у нас передача взрослая, чтобы не слушали, так что можете говорить про все ориентации и так далее.
Спасибо. Вот, поэтому, конечно, нам нужно иметь очень твердую какую-то базу свою, твердо стоять на ногах, и чтобы люди, которые имеют традиционные ценности, да, они знали, что за ними мощная сила, потому что создается впечатление, что все вокруг уже не совсем нормально. Вот сейчас, например, да, тоже общался с знакомой, она из Манхэттена приехала, ее там дочь. Она говорит, у меня дочь сын. Вот она хочет, ну, готовится к операции по смене пола. Но она, ну, как бы в подростковом возрасте. Дело в том, что у девочек тоже выделяются андрогены, ну, для того, чтобы как-то скелет немножко там подрасти. Да, то есть это тоже определенный этап взросления именно в подростковом возрасте. И то же самое у мальчиков происходит. То есть у них же в 13 могут даже начать...
Подождите, я вас перебью. Андрогены, это что такое? Вот вы сидите, рассказываете вот, сами себе про андрогены. Вот это самое. А вот у нас Евгений стоит напротив, так сказать, звукорежиссер. Он не понимает, что это такое вообще. Вот, что это такое за андрогены-то?
Андроген – это мужские половые гормоны.
А мы думали, что это тестостерон.
Тестостерон, нет. Ну, они, это синонимы.
То есть, одни, ах, это одно и то же?
Да, да. Тестостерон, ага. И это как бы один из видов андрогенов, потому что их там чуть побольше.
Понятно, то есть это группа, а там
группа, в ней... Группа мужских гормонов. Дело в том, что у женщин тоже есть мужские гормоны в каком-то количестве. Да, они отвечают за что? Они отвечают за интеллект, они имеют рецепторы в головном мозге. Если там у женщин совсем тестостерона нет, она просто потеряется, как вот правильно
сказали.
На
улице, да, да.
То есть она не сможет ориентироваться, она не сможет можно что запоминать. То есть вот эти все функции когнитивные, они связаны с тестостероновым рецептором. Поэтому у женщин, естественно, да, присутствует определенное количество их. Но главное, чтобы они, ну, были в норме и не сбивали основную ее гормональную функцию, репродуктивную. Да? Поэтому есть специальные анализы, например, тестостерон. Он должен быть в определенном там концентрации.
Это у женщин?
Уже есть, ну, конечно, конечно. У мужчин тоже есть эстрогены. Есть гормон пролактин, который отвечает у женщины за лактацию, а у мужчины за родительское поведение.
Вот без всякой лактации. Наши слушатели очень интересуются. У нас передачи по поводу вот, ЛГБТ-пропаганды, наших законов, которые освобождают нас от этой пропаганды. Правда, ведут все многие нагло, прямо рекламируется кругом радуга. Но это мы, сейчас у нас не об этом передача. Вот, запрещающую переделать пол, несмотря на то, что мы МКБ-11 подписали, это ближе к вашей специальности. Другое интересует меня, наших слушателей, всех. А вот вы говорите, как раз сейчас об этом заговорили, про гормоны. Почему все-таки пропаганда, идущая с Запада, интернет, дети, желание стать феминистками, это дочь одного из наших там соратников православных, прям прет, все, феминистки, ну так она женственная, делает, ну, исправится, может быть. Почему вообще появляются мужчины, пусть их мало, а это все больше раздувается, которые хотят быть женщинами, когда мы начали, вас не было еще, вопрос раньше стоял по-другому. Ну, комплекс определенный у некоторых женщин, хотели бы быть там мальчиком, это бывало, да, ну, в нашей жизни, я помню. Вот, как мужчина может сам, без особых, без особой пропаганды, хотеть быть женщиной, или, ну, если там на нее это валится в интернете, решиться на это уже серьезно, понимаете? Хотеть там можно в 12 лет, в 14 там быть кем угодно, пожарным, капитаном, ну, вот я до сих пор хочу быть капитаном ледокола. А, да, серьезно, серьезно, ложись вечером и думаю, вот как я на ледоколе бы сейчас плыл бы, вот как было бы хорошо. Я не плавал ни разу ни на каком корабле, кроме трамвайчика. Так же было понятно, экскурсионным, на юге тоже. Вот это вы можете нам сказать?
Значит, ну, тогда начнем с самого начала. То,
что ну, только так. Не очень.
В возрасте внутриутробном в 6 недель так формируются первичные половые органы. Они, это яички у мальчиков и яичники у девочек.
В 6 недель.
6 недель внутриутробного развития. И они начинают продуцировать гормоны. То есть у мальчиков тестостерон, у девочек эстрогены.
Так эти органы их
репродуцируют? Да, они и репродуцируют именно эти органы. Тестостерон, это вот тестис, это яичко в переводе с латинского.
Ах, вот чем
все вот. Дело. Аварио, это яйцо в переводе тоже с латинского. Авариальное вот это вот эстроген. Ну, в общем, вот яички, яичники, они начинают соответствующие гормоны продуцировать. И под действием этих гормонов, из зачатков, которые одинаковы с самого начала, сначала, да? Вот, они формируются, мужские половые органы и женские. Сначала они внутри формируются, и потом уже наружные. Сначала внутренние органы, потом наружные формируются. Вот, и кроме этого, под действием этих гормонов происходит половая дифференцировка мозга.
В этот момент?
Да. То есть уже в этот момент вот этот тестостерон, он действует не только на то, чтобы сформировались вот первичные половые органы по мужскому типу или по женскому, еще и половая дифференцировка мозга. И это отвечает за мужское поведение и за женское поведение. теперь понятно?
Нет. Почему? Человек живет, выбирает себе мальчик, играет. Мы начали, Александра сказала, женщина-куколку. Действительно, вот у нас сейчас недавно был на даче, идут. Девочки такие, ну, маленькие, не знаю какие. Ну, там школьницы, ну, маленькие школьницы. И коляски везут с куклами. А мальчик же не повезет, вот это насчет гендерного выбора. Он будет играть в танк. Вот. Я вот до сих пор все никак не могу поиграть, потому что танков, которых я мечтал, вот сейчас только продаются, а уже играть не с кем.
Смотрите, гендерное поведение, оно уже...
Почему потом-то вдруг откуда-то берутся мальчики, которые вот хотят, или якобы хотят...
Теперь подходим к тому моменту, что вот этот тестостерон, его могут уменьшать искусственно. Например, препараты во время беременности, сохраняющие, да, они могут иметь антитестостероновое действие, антиандрогенное. Вот, и это могут быть химическое воздействие вот, в виде гормонов, да, гормональный препарат, это первое. Второе, это может быть психологический настрой мамы. Вот, например, сейчас мне приходит женщина, у нее там есть двое мальчиков, она в третий раз забеременела, она ужасно хочет девочку.
И она на мальчиков начинает как бы вот на ужасно.
И она прям, она хочет девочку, вот прям вот, вот ей вы не положите девочку, отдайте
эту девочку. Может быть, покупает уже что-то розовое.
То есть у нее в мечтах. А ребенок, вот мы же уже подходим к тому, что начинают выдвигаться гипотезы, что ребенок маму понимает. Вот, он понимает ее на биохимическом уровне, он, ну, то есть как бы связанные кровотоки.
Еще в утробе?
Конечно, ну кровотоки же говорят, связаны.
Даже разговаривают со своим
младенцем. Да, но смотрите, есть такие исследования у японцев, они выдвинули... Вот сейчас вам постараюсь объяснить, откуда такие гипотезы взялись. То есть, например... Брали группу беременных женщин, да, и устанавливали там соответствующие датчики, снимали их показатели давления, пульса, дыхания и так далее. И те же самые датчики устанавливали на ребеночке. То есть его там изменения пульса фиксировали, его там различные параметры. Энцефалограмму тоже там могут снимать уже. Вот, ну так вот, и им показывали какие-то фильмы. Вот, например, там видеоряд очень хороший, позитивный, природа, солнышко, да. И фиксировали состояние мамы. Потом точно так, ну, этим же самым, и состояние ребенка. И потом вдруг резко что-то показывали такое, знаете, неприятное. Там картины, я не знаю, такие, которые вызывают выработку адреналина, стресса. И вот состояние ребенка менялось вместе с состоянием мамы, причем мгновенно. Там не было даже доли секунды. Потому что если это связь биохимическая, например, мама выделила гормон стресса, адреналин, да, или норадреналин, кортизол, она выделила, это попало к ней в кровоток, потом это поступило к малышу в кровоток, и он ответил, да, то есть это должно занять хотя бы секунду, ну, или там, я не знаю, какую-то долю секунды. Не было этого времени. То есть его состояние менялось мгновенно вместе с мамой.
И мы ушли уже совсем кортизолы.
Сейчас подождите. Вот. Это дало что? Это дало возможность предположить, выдвинуть гипотезу, что связь не только биохимическая между мамой и плодом, гормональная, да, но и телепатическая, ментальная связь. То есть они ощущают эмоцию мамы. И поэтому все, что мама, например, там надумала себе, хочет она этого ребенка, ребенок чувствует, хотят его, не хотят.
Конечно.
Да, ребенок чувствует, что вот мама хочет девочку. Вот. И он ее как бы ребенок очень любит маму. Он пытается ее ожидания оправдать. Поэтому всем известные вот эти, если вы посмотрите детство там тех людей, которых вот, знаете, знаменитых, у них у всех маму ждали девочек. Там, вот, например, Борис Моисеев, покойник, царство. Не знаю, какое, в общем, к тому, что его детство описано в какой-то вот там публицистике и о том, что мама ждала девочку, наряжала в детские платьица его, когда он родился.
Наряжают, но это было редко и наряжали. Вот и я, так сказать, это вы как у вас специалист по тестостерону, мы сейчас вот послушали, да, и андрогеном, и кортизолом, вот это самое. Вот, я про кортизол несколько другое знал, что не надо гневаться, иначе будет густая кровь, а если ты разорался, то нужно потом срочно делать зарядку, иначе потом будет сгусток, так, чтобы вы знали. Это я просто людям. Вот вопрос к нам, как к православному публицисту-то, все-таки теперь же к Александре. Ну, тоже только никто не упраздняет нашу беседу тройственную. А, ну, все-таки, наверное, кто-то подсказывает. Ведь то, что рассказала нам Анна, интересные вещи. Где исток? Ну, опять массово-то раньше так не было. При советской власти-то, простите меня, никто в юбках не ходил с крашенными ногтями. Вот. И не сидел в метро с мамой непонятного вида. Я вот недавно ехал, я все время думал, это мальчик или девочка? И кто это рядом взрослая женщина? Почему это позволяет? Подругой быть не может. Но совершенно неясно кто. И они вышли, и я так и не понял. Такая одна и та же какая-то коротенькая такая виски, вот стрижка, штучки, какая-то чуть ли не колечко. Вид такой, не понял. Вроде думаешь, девочка. Посмотришь, нет. Мальчик. И бойко беседует с этой женщиной. Кто склоняет, ну, помимо западной пропаганды, друг друга, что ли? Каким образом происходят такие, это называется, да? Это я еще так спрашиваю, Анна, андрогенные, да, люди. Вот, Александр, скажите, как публицист и православный, что
знаете,
это такое?
Сейчас вот вы как раз упомянули, я летом слушала замечательную проповедь уважаемого, известного в Штатах священника, отец Виктор Потапов. Как раз накануне хотели в Штатах привести закон, который разрешил бы несовершеннолетним детям без разрешения родителей делать вот смену пола, операцию по смене пола. И отец Виктор говорит, вот раньше, ну, пусть в советские времена, но там не было советских времен просто, там стоит женщина, ну, понятно, что это женщина, стоит мужчина, видно, что это мужчина. А сейчас, говорит отец Виктор, вроде бы женщина, но боишься к ней подойти и сказать, мадам, она может повернуться и сказать, извините, я не мадам, я еще не определилась. Я сама лично сталкивалась с такой ситуацией, причем она идет по нарастающей. Если лет 10 назад у женщины после родов через 6 недель проверку у гинеколога, да, чтобы там не было ни инфекции, ничего, и врач на полном серьезе спрашивает, вот у вас статус замужем, а вы замужем за кем, за мужчиной или за женщиной? Извините, но вот вы видите, я 6 недель назад только родила. Ну вот какой вопрос, за кем я замужем? Извините, я понимаю, но я должна спросить это. Сейчас, допустим, через 10 лет, уже когда согласие на информирование, на медосмотр подписываешь, там стоят пол, женский, мужской, а потом написано, как к вам обращаться? Какие местоимения вы приемлете?
Ну, сейчас я вклинюсь в разговор просто об Эленте. Небольшой полпередачи прошло. Вот. Ну, это в Америках. Вот. В одних штатах есть, в других нет. Об этом слышали наши слушатели. Нам интереснее, что у нас-то. У нас пока не 48 полов все-таки. Вот.
Слава тебе, Господи.
Сначала было 8, теперь 48. Я не представляю, что такое там больше. Какие-то у нас небинарные, люди квир странные, там у них уже одни ЛГБТ.
Не определившиеся.
Но это просто мошенники, по-моему. А вот хочу нашим радиослушателям напомнить, что они сейчас слушают в прямом эфире передачу, идущую по Радонежу «Любовь и верность». Вот я Валентин Лебедев, редактор журнала и Ютуба. Православная беседа о главном. Хочу сообщить, что сегодня у нас в гостях православный публицист Александр Грипс, она вот в Америке бывает, поэтому рассказывает, Анна Мустафина, врач-гинеколог. Они написали вместе книгу «Счастье быть женщиной». Вот именно «Счастье быть женщиной». Мы уже не первую передачу вот этой осенью говорим о женщинах и считаем, что это важно. Ну вот те, кто присоединился, я для них говорю, что мы вот сейчас говорим про вообще современную острую проблему. Вот феминизма, дальше хуже радикального феминизма, перемены пола, как это образуется, за границей это за граница, а как это у нас, это влияние или гормоны. Интересные вещи нам рассказала вот сейчас Анна врач, как еще в утробе происходит, какое-то влияние матери. Вот, на нас. Так что можно позвонить к нам в студию по телефону 8-495-959-39. Вот. И задать вопросы авторам книги «Счастье быть женщиной», которая сегодня находится в нашей студии.
А еще Валентин Лебедев,
автор замечательной книги «Стань счастливой», 5 изданий, несколько тысяч, огромный тираж, премия. Пожалуйста.
Так, пожалуйста, я про свою книгу, вы просто знаете про нее. Я как бы, так сказать, похожее название. Вот «Счастье быть женщиной» и «Стань счастливой». Но моя книга о другом. Не о выборе пола, а о том, как жить женщиной, которая хочет жить настоящей православной жизнью, если она отступает, и как вообще найти себя в мире сём. Вот. Надо сказать, что книга вся в 5 изданиях, абсолютно в наше некнижное время, но это было все-таки несколько лет тому назад, все абсолютно разошлась, уже никто не знает, у меня 1 экземпляр остался. Вот так вот, между прочим. Ну, думаю, что и такая книга у вас интересная, «Счастье быть женщиной», вот, что ее ждет вообще на женские темы, как я понял тогда, вот, когда написал книгу эту, вот, что на женские темы книги-то очень востребованы. Хотя, вот еще раз говорю, сейчас нечитаемое время. Сейчас у нас какой-то звонок поступает к нам, и вот я объявил. Да.
Это, дорогой мой, Валентин Владимирович Никра.
Да, что ты?
Это Евгений Константинович Никра.
О, здравствуйте, Евгений Константинович.
Друг,
да,
который звонит, чтобы поздравить тебя.
Радуешь, да.
Ну, дай сказать-то слово, господи. Я понимаю, что ты журналист, и говорить можешь бесконечно, но дай сказать и мне слово похвалы тебе, когда ты в это время, когда ты празднуешь свой юбилей. Я подчеркиваю это, что юбилей, потому что он уже не первый юбилей в твоей жизни. Это не то, что вызывает сожаление или не сожаление. Это повод каждый раз отчета о том, как проведены и чему посвящены эти годы. Потому что дело-то не в том, как мы, сколько лет нам и сколько мы прожили лет, а как мы эти годы, которые отдал нам Господь для чего-то, как мы их использовали. И вот я хочу сказать нашим слушателям и от нашего братства, я большой благодарна за те годы, которые ты посвятил правде Слова Бога посредством своего первого журнала православного, православной беседы. Вот сейчас программа «Радио Радонеж» и другим большим замечательным православным институтом, в которых ты вот все эти годы стоял. Поэтому мои поздравления от нас всех. Слушатели все присоединяются к этому. Я хотел бы, чтобы вот сегодня ты получил от нас, ну, главное наше сокровище нашего братства, это серебряная медаль преподобного Сергия Радонежского.
А вот мне это передают, одна, да.
Это да. Это целая унция чистейшего серебра 999-й пробы. Действительно, Московский монетный двор в свое время, давно уже, на 600-летие преподобного, отпечатал нам эти медали. С тех пор мы вручаем лучшим из лучших православных деятелей вот наше это сокровище. Как сказано в Писании, Слово Божие – это серебро высшей пробы. Поэтому тут вполне вот ты достоин, аксиус, я бы сказал, достоин того, чтобы эта медаль принадлежала также и тебе. Еще раз поздравляю тебя, дорогой, многое благое тебе лето, будь здоров, и все годы, которые еще тебя Господь отделил, выделил, подарил, посвящай дальше замечательный свой талант, проповеди Слова Божия, как замечательный православный журналист.
Спаси Господи, дорогой Евгений Константинович, председатель Братства Радонеж, директор радиостанции Радонеж, соратник многолетний. Скажу только как-то вот и твоими словами на фестивале кино Радонеж вступления были сказаны правильно, я их запомнил, часто употребляю. У нас здесь на православной ниве, вот, публицистики или кинематографа, радио, ну, теперь электронные средства, не ярмарка тщеславия. Мы не должны и действительно не соревнуемся, кто лучше, кто известней. Мы отдаем свою жизнь одному – проповеди Слова Божия через, печатное электронное радио-видео слово. Ну, спасибо большое, и постараюсь, что... соответствовать этим словам, как обычно говорят при награждениях. Ну, и надеюсь, что Бог даст мне еще какие-то лета для того, чтобы послужить Ему и Его Церкви. Ибо это есть...
Дорогие братья и сестры, главное. Давайте сейчас хотя мы вас и не услышим, мы вместе перекрестим лоб и скажем, выдохнем. Аксиус, аксиус, аксиус. Поздравляю еще раз.
Спасибо, Евгений. А вот у нас тут уже...
Многое лето.
Многое... Поздравляю. Да, спасибо. Это мне говорят Александр Грипс и Анна Мустафина, которые у нас сегодня... передачи «Радонеж», которые написали, вот вспомнили книгу «Мою стань счастливой», а между тем у нас новая книга, вот «Счастье быть женщиной». Меня вот заинтересовало самое название. Вот, «Счастлива женщина или нет?» А вот тут электронно к нам пришло письмо, а не звуковое после объявления. Вот прям зачитываю. Евгений нам пишет: «Раб Божий, с психологической точки зрения женщины добились равноправия и дошли до феминизма, стали сильными, но одинокими. Воспитали и воспитали слабых мужчин. И теперь мужчины борются за равноправие с женщинами». Так ли это? Я да. к вам... Да. Кто из вас вместе отвечаете?
Давайте вот. Вы сначала, да, потом когда? Я.
Да.
Я согласна.
Это Анна Мустафина.
У нас немножко перегнули палку в этом плане, да. И мужчины сейчас, наверное, действительно должны бороться за свою, как бы, возможность именно проявлять мужские качества. Потому что правда, что мальчикам запрещают вообще проявление там защиты себя, да. Например, там в школах за... Вот, например, у меня сын, да, там подрался с каким-то мальчиком в 9 классе. И если бы это узнал директор, его бы выгнали из школы.
Вот так просто,
да, просто, да? Вот, ну, он в лицее учился в математическом, вот, и это очень, ну, карается просто как-то беспощадно и совершенно не разбираясь, что произошло, потому что это, в принципе, как бы естественное проявление, да, становящееся, ну, то есть надо понимать, что без этого мужчина не может как бы состояться, если он там в жизни ни разу не подрался. Ну, как такое может быть? И запрещая ему проявление мужественности, это называется вообще у психологов психологическая кастрация. То есть мы запрещаем ему проявление вот его природных качеств, защиты. Как он будет защищать свою семью, своих близких, свою страну, если он не имеет права вообще ни разу в жизни не подраться? Как это может быть? Вот, поэтому, ну, это про драки, да. Понятно, что всегда, я помню, когда еще мы росли, 80-е годы это были, были какие-то правила, то, что один на один, то есть нельзя было там, ну, не знаю, может быть, группы кого-то одного, да.
То есть, лежачего не бьют.
Лежачего. То есть были определенные правила, но это не было запрещено как таковое. А сейчас это, в общем-то, очень даже... Ну, и мама, которая действительно воспитывает в одиночестве, потому что отцы часто не участвуют в воспитании детей, то тоже получается, что не могут им дать такого воспитания, какое должно быть. Вот. И женщины стараются под себя сделать удобным ребенком. Вот. Удобные дети, они, конечно, не проявляют.
«Удобные дети» — это просто название еще одной книги.
Да.
Вот, а мало того, с экранизацией последующей «Удобные дети».
Да, вот. То есть мы стараемся вот ребенка как-то так поломать, его вот так вот, знаете, как вот деревце, знаете, его крону ему там нагибают, вот, подрезают, делают его круглым, квадратным. Вот как я хочу, так и будешь. То есть предписания жесткие дают, не учитывая то, что Господь каждому человеку дал свое предназначение. И оно, может быть, не вообще, ну, твоя воля здесь не должна быть на первом месте. Нужно понимать, что у него есть свой путь и свой талант, и свои способности. И если мы будем уважать эту волю Божию в этом человеке, его искру Божию, которая ему изначально дана, и каждый родитель будет вот об этом помнить, да, что они домики для воспитания детей. То есть они не властители его судьбы. Властитель его судьбы – Господь Бог. Вот когда на первом месте будет Бог в семье, а не воля родительская, да, тогда мы будем, как сказать, как-то исправляться. Потому что это единственное, ну, на мой взгляд, уже вот эта база, которую можно выплатить в этой цивилизации, которая сейчас сложилась. Вот.
И те, это правда.
И те, да, народы, которые имеют Бога в душе, они начинают процветать. Мы же видим сейчас, да, то, что ислам, да, занимает позиции очень крепкие. Они вытесняют всю эту Европу, которая сейчас просто вот медленно занимает площади тем, что они живут по заповедям своей религии.
А я вот вклинюсь, потому что хочу еще раз объявить телефон наш, напомнить, потому что слушатели, в общем, знают. Радонежа, 8495, Москва, 959-5939. У нас в гостях Александр Грипс, публицист православный, Анна Мустафина, православный врач, мало того, гинеколог. Я просто хочу вам уже не как гинекологу сказать. Говорим мы о женщинах, о женских проблемах, о разных трансгендерах, о том, как родители должны воспитывать своих детей, боремся с феминизацией мальчиков здесь, около микрофона. Но вот вы знаете насчет крепких мусульман? Мы тоже думали, что они крепкие. А вот весть-то донеслась. Есть уже в Германии либеральная мечеть, где имамом является кто? Женщина. Вот так вот. Представляете, что происходит на свете? Но мы хотим вернуться сейчас и наш радиослушатель к изначальной теме, которая многих волнует. Хочу вот спросить-то Александру, то вы счастливы, что вы женщина? Вот книга называется, мы сейчас говорим о книге, да, вот вспомню, «Счастье быть женщиной». Думается, что она будет популярной и читаемой. Я это оглавление посмотрел, очень интересно. И там и про мальчиков, про девочек, и про эмбрионы, и не только. Там и про аборты, не дай бог, и все. Есть. Вот вы счастливы, что вы женщина? Честно. Вот перед микрофоном, перед вами, так сказать, камера Ютуба. Это останется навсегда. Вы счастливы?
Можно я чуть-чуть издалека зайду? Я вот готовилась к передаче и думала, ну, наверняка спросят, вот что для вас счастье? И вы знаете, разные. Мы же ведь с Анной к каждой главе подобрали эпиграф. Там и про счастье есть, и даже из клятвы Гиппократа. Вот. И я так подумала, что вообще счастье? Если так в целом сказать, лично для меня, это вот искренне никому никогда не завидовать. И всегда радоваться за чужие успехи. Не так «я добрая, я не завидую». Нет, я хочу радоваться за других. Мне кажется, вот все остальное
приложится.
Да. Муж, как верный друг. Да. Дети, которые могут тебя рассмешить, которые там на 8 марта там, или на какой-то праздник, на Пасху распишут пасхальные яичко.
А вот мы с 8 марта, это не Пасха, боремся иногда в наших передачах. А вот возмущенный слушатель позвонил нам, или слушательница. Говорите, пожалуйста.
Да.
Здравствуйте, Владимир Николаевич Волков.
Очень приятно.
Значит, я очень, так сказать, обрадовался вашей, так сказать, термину новому «Удобные дети». Это вообще, конечно, гениальнейшее название. Если эту книжку напишете, это будет так архиздорово.
Ну, как благословите.
Самое главное, я хотел, значит, вас спросить, а где была опубликована работа по исследованию вот этой эмоциональной связи матери и ребенка в чреве?
Это вот Анна, да-да.
Да-да-да, ну, я Анну хотел спросить, потому что это очень важный момент, так? Потому что эмоциональная, это информационная компонента связи, так? Uh-huh. Она передает ребенку вот этот самый, так сказать, наработанный материал и всю окружающую среду.
Uh-huh. Поэтому спасибо.
Вот, если, допустим, мать слушает русские народные песни, так то и ребенок их будет любить. Uh-huh. Если она, понимаешь, сказать, и целует меня везде... Вот, он, ребенок будет эту же дребедень, так сказать, себя закачивать. То есть все зависит от того, какую музыку и что поет мать.
Совершенно верно.
Совершенно верно. Да. Спасибо вам за звонок. Да, ну, что вы
спасибо.
Скажете?
Есть такая перинатальная психология. Она занимается как раз психологией родительства и воспитания до рождения. И выявлено то, что ну, вот эти перинатальные психологи исследуют беременных и как они относятся к своим детям уже внутриутробно. То есть там бывает 5 типов проживания беременности. Там адекватный, да, то есть мама, которая на связи с ребенком, который его принимает. Есть тревожный, который мама все время боится за него. Да? Есть отвергающий, который мама не хочет быть беременной. И вот она забеременела, и как-то случайным образом вот это все произошло. И она вроде как и оставила ребеночка, сохранила его, в то же время она вот, ну, все ее планы. В общем, вот это отвергающий тип. Есть амбивалентный тип, когда мама вроде хочет, вроде не хочет. Вот это вот двойное такое послание к ребенку. Есть еще, как это называется, эйфоричный. Когда мама так слишком как бы высоко летает в облаках и не слышит ребенка. То есть она в своем собственном мире живет, да, в своих каких-то переживаниях, а с ребенком связи нет как таковой. Вот. И вот эти все перинатальные психологии, у нас есть Филиппова Галина Григорьевна, они очень давно этот вопрос изучают, делают научные работы, можно вот поинтересоваться их трудами. У них есть соответствующие, да, там, публикации научные и все остальное. Вот, то есть эта тема, она уже давно существует. Жаль, что не все врачи с этим знакомы, и встречаются до сих пор доктора, которые говорят, так ребенок же ничего не чувствует. Я, честно говоря, в шоке, потому что даже от молодых докторов я это слышала. Да, ребенок все равно ничего не ощущает. Даже после родов раньше могли сделать операцию без наркоза ребенку. Mm-hmm. Вот только недавно в Америке перестали обрезание делать. Всем младенцам подряд без наркоза делали обрезание. Когда тут у нас протестуют против крещения младенцев, говорят, его окунают в холодную воду, как ужасно. А извините, на восьмой день обрезать ребенка без младенца, да. Такое место без наркоза, да еще не врачами, а как бы, да, то здесь как бы ни у кого никаких вопросов не возникает. Причем ребенка-то никто не спрашивает, иногда даже и маму не спрашивают, потому что мама часто бывает против, но вот, и, соответственно, я хочу сказать то, что у нас эта тема, она всегда...
Что эта тема не очень раскрыта.
Да, не очень раскрыта. То есть психологи своими исследованиями занимаются, а популяризации этих исследований мало. И даже вот врачи, вроде бы, казалось бы, смежных специальностей, акушеры-гинекологи, они не в курсе этих исследований.
А вот вы все перечислили, и наш радиослушатель про песни сказал, например, ну это понятно. А вот Александр, ну Иванна, конечно, тоже, вы как-то молитвы забыли. У нас все-таки мы православные люди. Вот если, так сказать, мать молится в голос, не в голос тогда, что получается? Молитву нашу, так сказать, Бог слышит, ну, в любом и, так сказать, молчаливом состоянии, да, правильно, конечно же, ибо он проникает везде и слышит каждого, а не всех, вот, ну, молитву матери ребенок усваивает, как вы думаете?
Обязательно. Конечно, мне кажется, усваивает. Знаете, что, вот, опять же, со стороны медицины и... религии. Мне всегда хотелось показать, что это не враги, не антагонисты, а они как бы заодно хорошее. Помните, Анна, мы с вами в книге писали, что были ситуации, мама ждет мальчика, но не знает еще об этом, и вдруг ее начинает тянуть в футбол посмотреть или в футбол поиграть. А потом...
Маму?
Да. Маму. Или наоборот, начинает вышивать или петь по нотам. Девочка рождается. Вот такая вот... красивая история. А насчет молитв, вот я забыла тогда, сейчас Валентин хорошо напомнил об этом. У меня дочки и мальчики, то есть все это. И когда я была, ожидала девочек, я вот очень сильно и, ну вот как-то от души Пресвятой Богородице молилась. Ну как вот матери, да? Угу. А с мальчиками... Святитель Николай Чудотворец. Я ни в коем случае не противоставляю их. Но вот за мальчика вот святителю Николаю Чудотворцу.
То есть, если вы хотите, получается, чтобы родился мальчик, надо повесить икону святителя Николая и молиться усиленно. А
у нас девочку... Мы не знали, кто будет.
Это уже какое-то, знаете, суеверие.
Да, я не знаю.
Но сейчас послушают радиослушатели, и это примут, да, прям сказали.
Дело в том, что ведь пол ребенка, он определяется уже при зачатии, поэтому...
Как при зачатии? Сам прям в этот момент, что ли?
Ну, конечно, потому что при зачатии, вот, когда яйцеклетка сливается с сперматозоидом, во-первых, ученые зафиксировали вспышку.
Где?
Да. То есть, когда, вы знаете, что сейчас есть искусственное оплодотворение, да, и когда есть. Вот яйцеклетка сливается с сперматозоидом, происходит вспышка, которая фиксируется учеными. Да. Мало того, по этой величине этой вспышки отбираются эмбрионы. в самую большую вспышку, она
это вот эмбрионы самые жгучие. Это вот когда вот экстракорпоральное зачатие?
Да.
То есть церковь они... не рекомендует его, кстати,
оно
брать.
Оно не рекомендует, сестры, да. Но, слушайте, ну мы пользуемся их данными, поскольку они тоже, как сказать, как исследования. И мы же не можем зафиксировать вспышку при натуральном зачатии, потому что тут же никто, ученые, не сидят с измерительными приборами. Слава тебе, Господи, ну, да, пока еще не следят за этим. Но вот в этом случае...
Следят в Америке. Но не будем уточнять, все-таки у нас уже не совсем медицинская
передача. И вот эта вспышка, это доказательство того, что искра Божья, да, та самая, это уже научное доказательство существования Бога, на самом деле, и на божественное начало в человеке.
Ну, дело в том, что мы это верим не в открытие ученых. Как сказал один протерей известный, ну, вечная ему память, церковь опирается не на открытие. Вот, констатирует, правильно сказала нам Александра, что по-настоящему нет противоречий. Но не на подпорке науки, вот такие, не на костыли. В 19 веке одно, в 20-м другое, в 21-м третье. Но дело все в том, что верно заметила вот, Александра Гриппас, нам пришлось... прервать интересный рассказ об эмбрионах Анны Мустафиной. Я еще раз называю их имена, потому что осталось полторы минуты. Они авторы книги «Счастье быть женщиной». Любопытное название, даже как-то вдохновляющееся, когда идешь по улице и думаешь, хоть ты мужчина, что женщинам тоже хорошо. Вот это самое. Я поэтому тоже свою книгу «Стать счастливой», о которой сегодня говорили, «Стань счастливой», написал из этих соображений. Поэтому я думаю, что мы, вот у нас Александра была уже на Радонеже, ну, не я с ней беседовал, были записи, вы первый раз, я так понимаю, вот, я думаю, что вы к нам еще и придете, Бог даст, и расскажете подробно. Подробные о том, что в Америке творится, расскажет нам Александр, она часть там бывает, живет, и вы про эмбрионы, как все-таки врач-специалист, потому что когда психологи об этом говорят, или что-то я руки поднимаю в экране, видно, это может вызвать недоверие. А вот тут мы вам доверяем, и мы верим даже, хотя не коснулись еще окончательно этого вопроса, что женщина может быть счастливой. Но есть люди, которые мешают всему этому, путают полы, вводят всех этих самых, воспитывают, квир – это странные люди просто. Вот. Мало того, они потихонечку захватывают власть в мире, поэтому я вот почти каждый раз рекламирую свой YouTube, православная беседа о главном, или просто YouTube набирается, дети могут набрать Валентин Лебедев, а дальше название – «Око старшего брата». Вот только сейчас он вышел. Это бы вот распространение всяческой цифровой за нами слежки, которая, ну, видно, что происходит. И вот там уже и формируются совершенно другие психологические, а даже духовно, но с отрицательным знаком, психологические эмбрионы, из которых и изготовляют новых людей. Спасибо вам, дорогая, так сказать, Александра, вот, Анна, за вашу книгу «Счастье быть женщиной», за участие в нашей передаче «Любовь и верность», которая идет по Радонежу каждый вторник в 19:00 по московскому времени. Я Валентин Лебедев и наши авторы. На сегодня прощаемся с вами. Мир вам, дорогие.
Спасибо большое.
Благодарю за то, что пригласили. Очень спасибо, было Валентин, да. Интересно с вами общаться. Благодарю.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –